На сегодняшнем занятии речь пойдет о служении. Мы с вами попытаемся понять, что значит быть служителем. Роль эта не слишком популярна, поскольку люди, как правило, стремятся быть лидерами, начальниками и занимать высокое положение. Положение слуги выглядит не столь привлекательно. Данной теме посвящен целый ряд моих работ. Обратите внимание на доску. Первая книга вверху списка, тираж которой составил более 40 тысяч экземпляров и которая в издательстве была признана бестселлером, называется «Служение в чужой культуре». К отдельным ее фрагментам мы сегодня еще будем обращаться. Все желающие могут ознакомиться с этой книгой целиком, в том числе и на русском языке. Она также переведена на китайский, португальский и корейский языки. Материал по конфликтологии вы найдете в работе «Кросс-культурный конфликт». В списке на доске она тоже есть. Издательство «Интерварсити Пресс». Вопросы культурных различий обсуждаются в книге «Кросс-культурные связи». На сегодняшний день совокупно продано свыше 100 тысяч экземпляров моих книг. Содержательными и полезными их находят те, кто трудится в межкультурном контексте, взаимодействует с представителями других стран и этнических групп. Мне также известны случаи использования моих материалов для разрешения семейных проблем. Это не только радует, но и дает чувство глубокой внутренней удовлетворенности. Итак, если желаете углубиться в вышеперечисленные темы, надеюсь, что эти книги станут для вас хорошим подспорьем. А сегодня мы поговорим о служении. Что значит служить? Во времена своей преподавательской деятельности я обучал принципам межкультурной коммуникации и культурной адаптации около 500 миссионеров в год, плюс иммигрантов из многонациональных корпораций. Кроме того, мои материалы изучали примерно 700 человек в рамках других курсов и программ. Надо сказать, что среди миссионеров слова «служить», «служитель», «слуга» звучат довольно часто. Мы хотим служить людям, мы хотим служить церкви, мы хотим служить культуре или обществу, мы хотим служить Богу. Эта тема красной нитью проходила через всю программу. В последующие годы я довольно много путешествовал. Бывая в разных странах, я нередко интересовался у лидеров церкви или просто местных жителей, которые были знакомы с американцами. Иногда свой вопрос я обращал к лидерам деноминаций. Сам вопрос звучал так. Что нужно делать миссионерам, чтобы их свидетельство о Христе в вашей стране было более плодотворным? В ответ на это мои респонденты прежде всего выражали благодарность за присутствие в стране миссионеров. Они отмечали, что многие местные жители обратились к Богу именно благодаря христианскому свидетельству миссионеров. Они были крайне признательны этим людям и глубоко благодарны за них Богу. Как правило, это были североамериканцы, но наряду с ними и жители западноевропейских и других стран. Сказав немало теплых слов, мои собеседники далее отмечали, что служение миссионеров было бы более эффективным, если бы они не были столь уверены в своем превосходстве. Эта мысль звучала настолько часто, возможно, в разных формах, но суть одна, что сомневаться в определенном основании для подобного вывода не приходилось. «Вряд ли миссионеры ставят себя выше остальных», — рассуждал я. «Сознательно они этого делать не станут. Мы ведь так себя не ведем, разве что за редким исключением». Значит, причина не в этом. Тогда в чем? Полагаю, отчасти в том, и это, пожалуй, справедливо для всех, что, отправляясь в другую страну, нам кажется, что ее жители ничем от нас не отличаются. Поэтому можно просто оставаться собой и общаться с ними, как мы общаемся у себя на родине. Понятно, что они могут одеваться и питаться иначе, но ведь это не главное. В главном мы похожи. Но мы-то с вами уже знаем, что культурные различия существуют на самом глубоком уровне. Мы по-разному подходим к разрешению конфликтов, по-разному трактуем понятия стыд, достоинство, смущение, по-разному распоряжаемся временем и тому подобное. Так вот, оставаясь собой, а именно настойчивыми, целеустремленными, ориентированными на результат, в глазах местных жителей они выглядели надменными. Мы знаем, как лучше. У вас может быть свое мнение, но мы мыслим правильнее. Второе, что обычно делают не только миссионеры, но, по большому счету, любые туристы, скажем, бразильцы в Южной Корее, южнокорейцы в Конго и так далее. Так вот, все мы, как правило, допускаем одну и ту же ошибку. То есть то, что я отмечаю в отношении американцев, вполне может быть справедливо для корейцев, бразильцев или русских. Итак, второе, что обращает на себя внимание, это то, что мы, во всяком случае американцы, регулярно, даже можно сказать часто, включаем в себе служителей. Ага, сейчас я буду служить. Если мы себя так воспринимаем, то, соответственно, тут же себя так и именуем. Взяв на себя подобную роль, мы должны исполнять ее во всем, что делаем. Служить людям, культуре, церкви, Богу и так далее. Вместе с тем, не обладая знаниями о культурных различиях и не владея навыками культурной адаптации, в чужой стране вы, скорее всего, будете выглядеть не как служитель, а как иностранец, который действует по своим иностранным принципам. Местные жители воспримут это не иначе, как надменность, гордыню, высокое самомнение. Некоторые даже могут прочесть в таком поведении неоколониализм или патернализм в форме патриархата или матриархата. Вот почему о миссионерах нередко говорят, что на служителей, каковыми они себя считают, они, похоже, не очень. Принять такое мнение было непросто, но важно. Люди высказывались искренне и благосклонно. Хорошо. Тогда возникает вопрос, а каким служителя представляете себе вы? На протяжении последующих 10-15 лет в более чем 10 странах мира я задавал местным жителям следующий вопрос. Каким, по-вашему, должен быть служитель? Какими чертами он должен обладать в вашей культуре? С этим вопросом я сегодня обращаюсь и к вам. Когда кто-то пытается послужить вам, и вы чувствуете это, то есть своими действиями этот человек действительно оказывает вам какую-то услугу. Что на самом деле в этот момент происходит? Каким представляют себе служителя русские люди? Попробуйте его описать. Опираться можно и на свой личный опыт, когда кто-то что-то для вас сделал, и вы это высоко оценили. Тот случай, когда вы можете сказать о человеке, «Он оказал мне огромную услугу, он мне очень помог». В чем это проявилось?
По моим наблюдениям, настоящий служитель для русских людей — это человек смиренный и кроткий, это в первую очередь, внимательный, чуткий, человек, способный выслушать, прийти на помощь, человек, стремящийся понять другого человека. Это тот, кто руководствуется не своими интересами, а интересами того, кому он служит. Наверное, так.
Отличный перечень. Прекрасно. Спасибо. Лариса, я бы сказала, что настоящий служитель не просто готов оказать необходимую услугу, но делает это без лишнего пафоса, жертвенно. Так же, как и американцы, русские довольно занятые люди. Их день нередко расписан по минутам, и выкроить время на что-то непредвиденное бывает крайне трудно. Однако, если тебе плохо, если у тебя депрессия, и кто-то готов пожертвовать ради тебя своими делами, причем ты этого даже можешь не осознавать, то для меня такой человек — подлинный служитель, способный поставить нужды ближнего выше своих желаний и графиков. Другими словами, это тот, кто отказывается от спокойной размеренности своей жизни и спешит к тебе на помощь. Да, очень хорошо.
К названным качествам я бы еще добавил искренность. Часто в ходе предвыборных кампаний кандидаты подчеркнуто называют себя слугами народа. Однако за этим, как правило, стоят попытки занять желаемую должность со всеми ее преимуществами. Знаете, как при капитализме? Клерк улыбается тебе в надежде на прибавку к зарплате. Ради этой цели он готов быть сверхучтивым, услужливым, старательным. И совсем другое дело — искреннее желание помочь тому, от кого ты ничего не ждешь. Когда вслед за Павлом просто радеешь о человеке. Иначе все выглядит так. Раньше мне не улыбался никто, теперь при капитализме улыбаются все, надеясь на поощрение. Вот почему фактор искренности я считаю важным. Ведь порой бывает так же, что в своих искренних попытках услужить человеку мы делаем не совсем то, что надо. Но, видя наши искренние намерения, человек, как правило, готов нам это простить.
Хорошо, да, правильно. Это человек, готовый искренне и жертвенно сделать что-то на ваше, а не на свое собственное благо. В противном случае мы бы говорили о смешанных мотивах. Вы правы. Кто-нибудь еще хочет поделиться своими соображениями? Какие слова, какие дела говорят о том, что в данный момент человек вам служит? Тогда позвольте поделиться своими выводами, которые, безусловно, перекликаются с вашими. Полученные мной в ходе исследования, наверное, сотни ответов можно было бы сгруппировать по разным категориям. Сейчас я вам их представлю. Однако прежде несколько слов о заголовке «Путь становления служителя». Слыша, что надменность в восприятии местных жителей является главным недостатком миссионеров-служителей, которые относились к своему делу серьезно и искренне, я расстраивался. Меня это огорчало. Так и хотелось возразить: ребята, ну поймите же, наконец, правильно. Ну посмотрите на это иначе. Когда по возвращении в США я работал с группами, то вводил мораторий, запрещал использовать, накладывал табу на слово «служитель». Потому что называть себя так несправедливо, когда те, кому мы пытаемся служить, видят в нас надменных иностранцев, самоуверенно снисходительных и претенциозных. При таком восприятии со стороны именовать себя служителями я считал неправильным, и потому просил этого не делать. Впоследствии я пришел к выводу, что обретение этого статуса не происходит в одночасье. Чтобы стать служителем другой культуре, надо пройти определенный путь. Какой точно, пока неизвестно. Я предложил своим подчиненным не называть себя служителями до тех пор, пока похожим термином их не станут именовать местные жители. Только тогда, как мне представлялось, у них появлялось право сказать о себе «Я служитель» или «Я слуга Иисуса Христа». Итак, служителями становятся постепенно, со временем. Для этого надо многому научиться, ко многому приспособиться. Об этом мы довольно подробно говорили на предыдущих занятиях. Проявить дисциплинированность и сформировать навык ежедневного самоанализа. Как сегодня прошел мой день? Все ли я сделал правильно? Не обидел ли кого-нибудь, пусть даже ненароком? Как это исправить? Как не стоило поступать? Подобную ревизию следует проводить регулярно. Итак, служение — это процесс, это путь, а не состояние, в которое можно прийти мгновенно, переключив себя на нужный режим. Это труд, и пока служителя в нас не увидят окружающие, именовать себя так не стоит. Первой чертой, первым признаком служителя, как мне кажется, на основании нашего с вами обсуждения, я бы счел открытость, откровенность. Это ваша расположенность к общению с человеком и способность создать для этого доверительную атмосферу. Обеспечить своему собеседнику спокойствие и комфорт, но не физический, а скорее эмоциональный. Помочь ему расслабиться и насладиться общением. У таких людей на лице читается: «Мне так приятно находиться в вашей компании». Как здорово, что мы можем пообщаться. Они счастливы разделить с вами это время, почитая это за честь, привилегию. Таким образом, открытость — это способность принять человека в свое общество, дать ему почувствовать себя там спокойно и защищенно. Ведь разговор по душам возможен только в этом случае. Только тогда люди пускают друг друга в свой мир. Только тогда между ними возникают отношения. Нередко проявляются и различия. В питании, манере общения, восприятии времени, подходе к тому или иному делу, различия, которые для нас несут в себе угрозу. Возникая, они вызывают у нас внутреннее напряжение, небольшое отстранение или, как мы уже говорили, приписывание собеседнику негативных качеств. Открываться нелегко. Помните, я приводил результаты исследования по вопросу о том, сколько времени требуется человеку, чтобы оценить вероятность дружеских отношений с тем, кого он видит впервые в жизни? Выяснилось, что это занимает менее 5 секунд. То есть получается, что уже через 5 секунд человек либо открывается, либо закрывается для общения. При этом о том, кто перед нами, мы, как правило, ничего не знаем. Наши отношения формируются подсознательно. Встреча с самарянкой у колодца как нельзя лучше подходила для того, чтобы Иисусу выразить свое неприятие. Эту женщину уже отвергла ее собственная община. Резко, категорически и грубо. От нее отвернулись все. Со статусом изгоя она уже успела свыкнуться. Увидев у колодца Иисуса, самарянка ждала, что и он, вслед за всеми остальными, выразит ей свое презрение. Ко всему прочему, он был евреем, а евреи, как известно, ненавидели самарян. Следовательно, для проявления враждебного настроя у Иисуса был двойной повод. Женщина-изгой, да еще и из Самарии. Евреи считали, что самаряне созданы для того, чтобы поддерживать пламя ада. Невысокая оценка, правда? Люди, как дрова для адского огня. Вот так евреи относились к самарянам. Иисус прекрасно понимал, что, во-первых, перед ним женщина, а во-вторых, самарянка. К слову, женщины в еврейском обществе занимали весьма незавидное положение. Были в нем мужчины с непроходящими синяками и ушибами, которые считали, что женщины — корень зла и источник всех мыслимых и немыслимых проблем на земле. В любой неприятной ситуации они тут же обвиняли женщин, с которыми, увы, были вынуждены как-то сосуществовать. Неудивительно, что, завидя женщину, они, как правило, прикрывали глаза руками и сворачивали с дороги, чтобы избежать встречи с ней. В результате они редко спотыкались, падали и получали синяки и ссадины, которые они постоянно носили на своем теле. Разумеется, со временем они вымерли, по вполне понятным причинам. Но представьте, такое крайнее отношение к женскому полу тоже имело место. Подтверждение низкого положения женщин в еврейском обществе мы находим и в литературе того времени. Однако с приходом Христа женщины обрели должный статус. Итак, самарянка. Она женщина, и не просто женщина, а блудница. Та, у которой было много мужчин, да и тот, с кем она жила на тот момент, был ей не мужем. Вот почему в глазах общества она была страшной, отвратительной, последней грешницей. В чем при встрече с самарянкой проявилась открытость Иисуса Христа? Вы же помните это повествование из Иоанна 14, если я не ошибаюсь. Как он показал, что открыт и искренен?
Примечательно то, что он попросил ее об услуге. Иисус попросил у самарянки воды. Он был готов принять ее помощь. А потом завел с ней свой разговор.
Во-первых, он заговорил с ней в привычной манере и попросил ее об одолжении. Любезно. Однако соприкосновение с ней при этом было не избежать. Правильно? А если добропорядочному еврею случалось соприкоснуться с самарянином, он должен был прийти в храм для очищения, так как осквернился. Теперь смотрите, Иисусу предстояло соприкоснуться не просто с кем-то из Самарии, а с женщиной, да к тому же блудницей. Но, несмотря на это, Он просит ее о помощи. «Дай мне пить». Иисус не относится к ней, как отнесся бы любой еврей. Он приглашает ее к общению, и она успокаивается. Ей становится легко и уютно в присутствии того, кто, по сути, является ее антиподом. Разумеется, она еще не знает, кто с ней говорит. Все, что она знает, это то, что он мужчина, еврей и, вероятно, набожен. И пока это все, ничего другого она не видит. А Иисус тем временем впускает ее в свое пространство, приглашает к общению, легкому, свободному, спокойному. И вот она слушает и видит в нем Мессию. Открытость. Умение допустить других людей в свое внутреннее пространство для приятного и спокойного общения. Умение воздержаться от осуждения и дать человеку шанс. Отнестись к нему по-человечески, с теплом, великодушием, как к личности.
Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.
Хочу привести вам пару случаев, когда я открыт не был. А на одном из следующих занятий вы услышите их продолжение, а точнее развязку. О масайском воине мы вам уже рассказывали, и чем все закончилось, вы уже знаете. Понимаете, ведь как только узнаешь, что плевок на самом деле благословение, все становится ясно. Первая реакция — возмутиться, и лишь потом — готовность принять. Наверняка вы помните случай с Юнис. И мои подозрения, и поспешные выводы по поводу ее личных качеств. И здесь, лишь разобравшись в особенностях употребления залога в той культуре, которой принадлежала Юнис, приличная и добропорядочная женщина, я смог принять то, против чего сначала восстал. Увы, мы слишком торопимся осудить и отвергнуть. Итак, послушайте. Однажды я приехал домой с работы. Дело было зимой, и въезд в гараж засыпало снегом. По нему я предпочитал не ездить, дабы не трамбовать колесами и тем самым не превращать дорогу в каток, став на которой при выходе из машины имеешь все шансы упасть. Поэтому я позвонил и попросил Мириэл передать мальчикам, чтобы они после школы расчистили путь к гаражу, и я вечером смог спокойно загнать машину. Иногда это делали они, иногда я. В этот раз я позвонил заранее и попросил расчистить дорогу до моего возвращения. Мириэл пообещала, что все передаст. Когда же я приехал, а надо сказать, что времени на выполнение поручения у мальчиков было предостаточно, то обнаружил, что лопаты никто не доставал, а подъезд к гаражу преграждали снежные барханы. Никто ничего не сделал. Стало ясно, что заниматься этим придется мне. Я рассердился. Разве можно быть такими ленивыми? Неужели они думают, что им это сойдет с рук? Все, никаких карманных денег на этой неделе. Считайте, что это мое наказание. Я настроился на их ответную реакцию и, скорее всего, на ссору. Продумал, что скажу и как поступлю. Это было понятно, но непонятно было только одно, почему мальчики все-таки не расчистили дорогу. Тем не менее, решение я уже принял, заключение сделал, диагноз — лень. На этом пока все. Второй случай произошел на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот» в 1990 году. Я сидел на своем месте в хвосте самолета и читал книгу, когда рядом вдруг возникла фигура бортпроводницы с подносом яблок в руках. Яблоки были мелкие, как мне показалось, не самого высокого качества. Возможно, даже червивые. В общем, не знаю. На то, что они были маленького размера и неприглядными, это точно. В ответ на предложение я сказал «нет, спасибо», а сам задумался. Откуда она знает, что я американец? Знает ли? Почти уверен, что знает. И почему она предложила мне самые плохие яблоки? Наверняка всем раздала, что получше, а ко мне подошла с тем, что похуже. Меня взяла досада. Больше сюда не полечу, подумал я, переполненный обидой на всех и вся. В обеих ситуациях я был закрыт. Я сам все решил. Я нашел виноватых. И я к их числу не относился. Поразмыслите над этим. Понятно, что развязка будет примерно такой же, как в случае с Юнис и в случае с Масайским воином. Но подробности я сообщу вам позже. Итак, мы говорим о таком качестве, как открытость, способность пустить человека в свое внутреннее пространство, пригласить его к общению, создать для него комфортную и теплую атмосферу, располагающую к прямому, откровенному разговору, беседе по душам, основанной на принятии и доверии, лишенной всякого осуждения, всякой грубости, всяких поддевок, компания, в которой хорошо обоим, фундамент для дальнейших отношений. Каждое из выделенных качеств подлинного служителя, в данном случае открытость, я буду дополнять сопутствующими библейскими понятиями, а также навыками, необходимыми для формирования этого качества. Библейское понятие гостеприимства или странноприимства имеет большое значение. Еще на заре человечества странников, путешественников после долгого пути приглашали в дом и принимали как родных, предлагали лучшие угощения, стелили самую удобную постель, оказывая таким образом гостеприимство. Когда же путники покидали дом, где их встречали особенно тепло, они не менее тепло отзывались о нем как о месте, где им было хорошо, где они могли восстановить силы, отдохнуть душой и в целом преобразиться. Гости сердечно благодарили за это хозяев. Не случайно от слова «гостеприимство» в английском языке произошло слово «больница». Ведь они приводят к одному результату — исцелению. И не только социальному, но, как мы видим, и физическому. В Америке мы гостеприимно принимаем тех, кого приглашаем провести с нами вечер. Предлагаем угощения, напитки и тому подобное. Это и есть радушный прием. Однако библейское понятие странноприимства этим не ограничивается. Оно требует от человека поделиться своим теплом, распахнуть навстречу гостю свои объятия, проявить по отношению к нему самую трепетную заботу. И это гораздо больше, чем просто накормить и напоить гостя. Надо сказать, что большинству из нас этому следует поучиться, включая меня самого. А вот Мириэл, на мой взгляд, может служить отличным примером странноприимства. Люди в ее компании чувствуют себя превосходно, легко, спокойно и расслабленно. Они готовы делиться с ней личными проблемами и переживаниями уже через 5 минут после начала беседы. Так что в этом плане мне есть чему у нее поучиться. И еще одно важное библейское понятие — шалом. Любое общение начинается с пожелания мира. «Мир вам». И заканчивается пожелание мира. «Да будет мир вам». Шалом, мир Божий. И этот мир мы как бы являем друг другу в заботе, внимании, любви, стремлении к благорасположению в отношениях с самого начала и до самого конца. Таким образом, библейские понятия странноприимства и шалом включают в себя такое качество, как открытость, радушие по отношению к людям, способность пригласить их в свой мир, свой дом, свою жизнь. Главный сопутствующий навык — умение воздерживаться от поспешных обвинений. Иначе говоря, если кто-то от меня отличается, скажем, одеждой. Меня это никак не беспокоит. Пусть он носит свое, я буду носить свое, и все будут довольны. Друзьями, я думаю, нам все равно не быть. Уж очень мы разные. Хотя попытку все же стоило бы предпринять. Во всяком случае, не закрываться от человека. Он, конечно, может и не пойти на контакт, но тогда это будет уже его выбор. Наше дело — сделать шаг навстречу. Таким образом, умение воздерживаться от осуждения помогает нам оставаться открытыми. Открытыми для новых отношений, для знакомства и дружбы с теми, кто на нас не похож. Итак, мы исследовали такое качество, как открытость, сопутствующие ему библейские понятия и ключевой навык.